Ну вот мы собрались думать и говорить о замечательном человеке, которого все мы знали, думаю, что и большинство присутствующих в зале тоже. А здесь на сцене его друзья, его ученики, те, кто прожил с ним большую, значительную часть жизни. Говорить о стариках старого художественного театра мне лично становится все труднее и ответственнее. Ощущение такое, как будто прикасаешься к чему-то раскаленному, не допускающему ни суесловия, ни каких излишеств, никакой неточности, потому что слишком значительны эти прожитые в искусстве и ради искусства жизни. И вот к ним принадлежит Вадим Васильевич Вирубович. Я чем больше о нем думаю, тем больше поражаюсь тому, как он накрепко связан с чем-то самым глубоким и самым существенным в искусстве художественного театра, старого художественного театра. Ну, смотрите, чего вы не коснетесь? Из самых действительно и глубинных, и святых вещей в жизни и в творчестве художественного театра. Это все будет не просто соотносимо с ним, а может показаться, что он есть этому олицетворение. Ну, возьмите мужественную простоту. Это же Вирубович. Ну, возьмите сквозное действие, устремленное к сверхзадаче, и сопоставьте это с той громадой работ, трудов, ответственности, взятий на себя, немыслимых самоотдач, в которых прожил этот человек свою жизнь. Я уверен, что вы согласитесь с ним, что это тоже к нему прямое отношение имеет. Я уже не говорю о театре, который начинается с вешалки, только это надо понимать расширительно и углубленно, то есть включая сюда не буквальность, заключенную в этом девизе, а и то, на какую высоту искусства Швирубович вместе с Гремеславским подняли деятельность постановочной части театра. Как они сделали ее священно-служебной по отношению к самым главным, самым огромным задачам искусства театра в духе Станиславского и Немировича Данченко. Да все, чтобы не вспомнить, чтобы не взять в художественном театре, будет к нему иметь прямое отношение. Дело ведь в том, что художественный театр старый обладал таким свойством, что он не просто показывал зрителю спектакли, которые потом входили в его жизнь, входили в жизнь поколений, воспитывали их, но он еще воспитывал удивительные, необыкновенные личности. И вот одной из таких самых необыкновенных был Вадим Васильевич Вирубович. Я ничего не боюсь тут преувеличить. Он же считал себя ненаделенным никакими особыми талантами. Совершенно искренне и убежденно. Вероятно, это происходило потому, что детство его и юность, и зрелость даже прошли в окружении талантов всемирно известных, лучезарных, необычайных, огромных по своему влиянию. Но у него был свой редкостный, необыкновенный талант. В чем? Какой? Любовь. Любовь к людям, в которую он прожил всю свою жизнь. Любовь и какая-то удивительная способность влиять на людей, влиять в совершенно определенном направлении, в самом дорогом направлении, в направлении добра, совести, значительности жизненного мига, мужества, мужественности. Он же все всегда брал на себя. Буквально физически, на свои плечи, руки, спину, все самое трудное, чернорабочее, прозаическое, тяжелое в театре. Так как он брал на свою совесть все самое рискованное, смелое, требующее необычайных духовных концентраций. И в этом тоже была его природа. Вот это составляло какой-то его, очевидно, магнит, магнит его притяжения. Почему к нему так тянулись люди, почему ему так верили, доверяли люди и любили его. Он был в силу этого настоящим строителем театра. Не просто деятельнейшим его работником, а именно строителем. Он был воспитателем театральных коллективов. И вообще обладал удивительной какой-то способностью. Всех людей, которые вот по жизненным обстоятельствам группировались вокруг него, подходили к нему близко, он их умел объединять, умел их чем-то воодушевлять, интересным для них, стоящим, заманчивым. И умел, вот еще что страшно важно, умел в каждом, даже иногда внешне, как будто ничем особенно не одаренным, ничем особенно незаметным человеке, вдруг почувствовать, почуять, найти что-то, что может развиться, что может расцвести и приобрести какие-то совершенно неожиданные возможности. Это ему очень часто удавалось. И в коллегах, сотрудниках его, и в мастерских, и во всех закулисных цехах театра, и среди его учеников. Это область, которой он отдал огромную часть своей жизни, область театральной педагогики, обнаружила в нем, я помню, с каким трепетом и с какой неуверенностью он к этому подходил, как он летом бывал на Никольной горе, готовился к своим первым встречам с молодежью, именно готовился, продумывал, записывал что-то, вспоминал, советовался, необыкновенно трепетно к этому относился. Эта его театральная педагогика сделалась ведь чем-то тоже совершенно необыкновенным. Ведь для педагога с опытом совершенно естественно где-то такое начинать к этому привыкать. Немножко уставать, немножко пользоваться шаблонами, опираться на уже достигнутый свой опыт, что-то повторять. Вадим Васильевич, это было совершенно не свойственно. Я всегда поражался тому, как он умеет жить в каждом своем ученике. Как он не пропускает ни одного их занятия по другим предметам. Сам он создал и вел тот предмет, который сейчас принят во всех театральных вузах. Вот этот вот курс построения внешних форм спектакля. Но он же принимал участие во всем решительно, что касалось воспитания студента на постановочном факультете школы-студии. На всех экзаменах он бывал. Все ответы он студентов он записывал. И не могу не сказать, что на этом экзамене чувствовали себя тоже в положении экзаменующихся не только студенты, но и некоторые преподаватели тоже. Потому что при нем, в его присутствии, было стыдновато, невозможно пользоваться какими-то шаблонами, требовать каких-то формул, приставать к отвечающему с не столь уже значительными уточнениями, а требовалось некоторое погружение в существо дела. И я бы сказал еще то, что он ловил с особенной жадностью, некоторое проявление артистизма. Он же сделал искусство постановочной части действительно артистическим, явлением искусства в полном смысле этого слова. И поэтому не терпел в своих учениках никакой неточности, никакого дилетантства, никакой приблизительности. Он готов был бегать на дом, на квартиру, к студенту, который макет свой дипломный готовил у себя дома, потому что он был там слишком громоздок, и посмотреть у него и не раз то, что он делает. Он себя считал и чувствовал целиком ответственным за это. Он не имел ученых званий, Вадим Васильевич. Его жизнь сложилась так, в таких многолетних странствиях вместе с художественным театром, что законченного даже высшего образования он не получил. Но ему можно было позавидовать в смысле его поразительных знаний. То, что он называл своими университетами. Вот у него они были тоже, ну, другие, чем у Горького, но тоже не меньшего содержания, не меньшей значительности. Он знал удивительно много. Как он знал историю искусства всех эпох, всех времен и народов. Как он знал детали материальной культуры. Как он знал русскую литературу, не только русскую, а мировую литературу, но русскую он особенно любил, как вообще, это редко кому дано, любить так несловесно, так чувственно, так всеми фибрами своими, родную землю, родное поле, лес, птиц, животных. Это у него было качаловское, конечно. Как он знал романы Льва Толстого, который особенно любил, «Войну и мир», «Анну Каренину». Как он помнил там не только всех героев, но как он помнил все мелькающие фигуры с одним-двумя словами или совсем бессловесные. Как он помнил все краски, детали костюмов, манеры поведения, кто как сидит, кто как ходит, что как пахнет. И как это было заразительно, как это было удивительно прекрасно в общении с ним. Он необыкновенно всегда к месту, вовремя и легко умел этим всем делиться. Откуда-то до его студентов доходило еще и другое. Доходило еще и то, как он героически повел себя в обстоятельствах экстремальных, действительно. На фронте... В ополчении, куда он записался одним из первых, и где опять проявилось его вот то, что я называю старинным, зря отвергнутым многими словом, альтруизм. Альтруизм убежденный и действенный, вот он там проявлялся, в не меньшей, а может в большей степени, чем среди его обычных трудов и занятий. Когда он заботился о каждом солдате, таком же, как он, который шел рядом с ним, и прежде всего заботился о том, как он будет спать, что он будет есть и пить, и с ним умел поделиться последним сухарем. Это я не сочиняю, это записано им в коротких таких заметках, не для печати, конечно, для себя, которые остались, уцелели в его архиве. Но что же удивительного в том, что для молодых людей он так легко становился и героем. И что самое удивительное, что и для опоздавших, для тех, кто с ним непосредственно не встречался в жизни, а только знает его по его замечательной книге, а узнает, может быть, еще лучше по еще одной книге, которая вот сейчас готовится к печати, более полной, более обширной, он тоже становится вот таким вот человеком. Опять-таки привлекает этот магнит его личности, какой-то необыкновенно мощный. Вот говорят это понятие расхожее – творческая интеллигенция. Вадим Шверубович – это олицетворение творческой интеллигенции. Именно в полном смысле обоих этих слов и в их сочетании. Он сам в своей интеллигентности иногда сомневался, что есть, по-моему, первый признак настоящего интеллигента. Говорил, бывало, что многого не знаю, этого я не успел, не удосужился, не нашел времени, не прочитал, не узнал. Но тем не менее, у него не было звания профессора, но он же заслуживал его в гораздо большей степени, да простят меня многие, чем многие его коллеги, имеющие это звание. Именно в силу того, что он давал людям, с какой скромностью он делился с людьми теми богатствами духовными, которыми он обладал. И вот в последние годы к этому еще прибавился, обнаружился талант писателя. Талант необыкновенный. Его ни с кем не сравнишь. Ни с кем, не потому, что лучше него нет писателей. Есть, вероятно, и лучшие, есть такие же. Но дело не в этом, а в том, какой он своеобразный писатель и какой он захватывающий писатель. Ведь когда вы читаете его книгу, у вас такое впечатление, что вы все время слышите его голос. Он с вами разговаривает. Он с вами разговаривает теми первыми словами, как он любил выражаться, которые не подлежат никакой... Его редактировать, это, поверьте слову, я этим занимался, это мучительное дело, потому что очень страшно нарушить эту тончайшую вещь, вот это вот то, что составляет его предельную правдивость, искренность, простоту и вместе с тем необычайную яркость его видений, необычайную емкость его характеристик. У него же совершенно неожиданный, совершенно новый для нас возник Станиславский. Никто, как он, не знал, и это естественно. Это не так уж естественно, разные бывают сыновья. Качалова. А он его знал не только как отца, он его знал как никто и как актера. И умел сочувственно, любяще, понимающе ухватывать, усваивать то, что в нем было в Василии Ивановиче самого мучительного в своем артистическом самопознании, в том, чем он гордился, несмотря на то, что кто-то этого не принимал, в том, что он знал в себе какие-то свои слабости и так далее. Я уже не говорю о Судержицком, и, может быть, особенно, конечно, Станиславский. Я не знаю такого, портрет не хочется говорить, а просто такого Станиславского, такого Константина Сергеевича и такого Станиславского, какой возник на страницах книги Вадима Васильевича. И здесь тоже, и на страницах книги, покоряет, привлекает к себе, тянет, как магнит. Это удивительное по чистоте, по благородству и по мощной какой-то силе личность. Все для других, не для себя. Вот хочется мне вспомнить слова поэта, которого он так любил, Бориса Пастернака. «Жизнь ведь тоже только миг, только растворение нас самих во всех других, как бы им в дарение». Ну вот, это то, что я хотел сказать предварительным, открывая сегодняшнее наше собрание, наш вечер. Его должен был вести Владлен Семенович Давыдов, но он заболел, к сожалению. Вот. И сейчас я предлагаю вам послушать чуть-чуть запись голоса Вадима Васильевича. Несколько, чуть-чуть, небольшой кусок из его воспоминаний.
Летом 1905 года мои родители в первый раз в жизни выехали за границу. Меня на это время поселили у деда в Вильно. Приехали в Вильно всей семьей, но через 3-4 дня отец с матерью выехали через Вершбалово на Берлин и дальше, а меня с Бонной, фрау Митци, оставили на попечение деда и двух его дочерей, моих вдовых теток. Мать моя очень не любила отцовской семьи. Эту нелюбовь отец объяснял тем, как ее с самого начала встретили там. Приезд со мной не был первым знакомством, а при первой встрече свекор, значит, мой дед, долго рассматривал свою молодую сноху, потом тяжело вздохнул, махнул рукой и сказал: «Ничего, он тоже некрасивый». Мать молоденькую, ей было-то 24 года, очень хорошенькую, имевшую большой успех, избалованную им, этот отзыв поразил и оскорбил. Через 7-8 лет она рассказывала об этом с юмором, но тогда это была катастрофа. Эстетические нормы у деда были, конечно, своеобразны с нашей теперешней точки зрения. Красивым его, с его точки зрения, был старший сын Анастасии, огромный, 14 вершков, как тогда говорили, значит, два аршина 14 вершков, значит, без двух вершков сажень. Дородный, румяный, Еще красивее было разом, уже 15 вершков, 8 пудов веса, усы с подусниками, красные щеки и нос, ярко-голубые глаза и все это в оформлении парадной формы приморского драгунского полка, которым под конец своей службы командовал. Сам дед тоже был высок и дороден. Отец, хотя и немалого роста, 1,85 м, но худ, бледен, брит, близорук, узкоплеч, сравнительно с гигантами-братьями. Мать же, у которой лицо было скорее восточного, грузинского или еврейского типа, большой нос, горбинка, темные глаза, ростом была на голову меньше своих заловок и в полтора раза уже их, тоньше и худее. Такая пигалица не могла внушить деду ничего, кроме грустной жалости. Я, кроме деда, теток и дяди Эразма, никого своих предков с отцовской стороны не видал, но по рассказам знаю, что род этот был физически очень могучим.
Ну, здесь сегодня вот кругом меня собрались все люди, которые так или иначе близко подошли и подходили к Вадиму Васильевичу, люди, которых он любил. Среди них актер театра «Современников», выпускник нашей школы-студии Игорь Кваша. Вот ему и слово.
Очень трудно, конечно, говорить после того, как говорили такие близкие друзья Вадим Васильевич, но я хочу сказать о том, что был для меня Вадим Васильевич. Вы знаете, бывают люди, которые, наверное, у каждого в жизни бывают люди, которые формируют тебя как человека, которые оказывают на тебя основное влияние и оказывают его уже на всю жизнь, и ты о них всегда помнишь, и они для тебя являются не просто воспоминанием о встрече с замечательным человеком, каким был Вадим Васильевич действительно, но еще чем-то, что определило твой характер, твою жизнь, твою личность. Они определяют своей личностью. И вот одним из таких людей для меня был Вадим Васильевич. Он действительно... Я влюбился в него просто с первого нашего знакомства. Знакомство произошло довольно рано для меня. Он был уже знаменитым театральным деятелем, заведующим постановочной частью художественного театра, деканом факультета постановочного в школе-студии МХАТ, руководителем этого факультета и создателем, по-моему, его, да? Вот, одним из создателей. Но когда мы начинали театр «Современник», и еще его не было, мы вот, когда работали еще по ночам, там все, и делали свой первый спектакль, мы были очень молодые, нам было там по 21, 22, 23 года. В таком возрасте Олег был, Ефремов несколько старше, ему было 26, по-моему, тогда. То Вадим Васильевич, как человек, ну, о нем здесь много говорили, вы уже имеете о нем представление, как человек, который влезал во все дела и хотел, очень хотел помочь, он влез и в это дело. Потому что у нас были довольно сложные, задумывались довольно сложные декорации для одного спектакля. И он нам помогал их сделать. И помогал их сделать через мастерские художественного театра, где он был полновластным хозяином. И меня он тогда уже поразил совершенно. Поразил интеллигентностью, даже не интеллигентностью, а аристократизмом каким-то, в самом лучшем понимании этого слова. Это ощущение у меня сохранилось до конца нашего знакомства. Потому что я не видел человека, с которым он разговаривал иначе. Понимаете, он ходил по мастерским и разговаривал там с рабочими, с мастерами, многие из которых я видел, как они его любят, как его обожают в этих мастерских, как стараются ему помочь, а через него, значит, нам. И как он разговаривал с ним, я видел. И как он разговаривает с Анной Андреевной Ахматовой. Да, это, понимаете, вот у него не было, он кого-то любил, перед кем-то преклонялся, но у него не было разницы, у него не было никогда никакого высокомерия, никакого, ну, не было вот это, дистанции никогда он не держал. Он так хорошо и так замечательно разговаривал с людьми, что это окутывало сразу. С нами, с мальчиками, там, девочками. Ну что, ну, с высоты, казалось бы, своего положения. Я Единственное, может быть, он был более требователен вот к своей семье. Там он был более, вроде бы, строг, более требователен, более... А так, это было нечто необыкновенное. Поэтому влюбленность наступила очень быстро в него. От его отношения, от него исходил всегда некий такой свет. Он ходил легкой, очень элегантной. Кстати говоря, вот мне рассказывал Виталий Яковлевич, как когда-то был конкурс, по-моему, когда на гастролях были в Америке или в Ленинграде. Ну, он был и там, так что это могло быть и там, и там. Они устроили такой конкурс в художественном театре, причем старики сидели в жюри на самую элегантную пару. И первый приз завоевали Ангелина Осиновна Степанова и Вадим Васильевич Верубович. Поэлегант. И вот действительно, он всегда был, ну, какой-то, вот, он так хорошо ходил, так хорошо говорил. Но об этом много, широта его интересов, об этом много говорили. Я бы хотел сказать о вещи, о которой, наверное, мало кто знает. Вот Пушкин, которого он так любил, в каком-то письме, по-моему, на Щекину написал, что, я не точно передаю, но мысль такая, что, друг мой, вот все говорят, что несчастье – это лучшие университеты. Я думаю, что это неправда. Счастье – вот лучший университет для души высокой и свободной, как нашей. Ну, вот что-то в этом роде. И Вадим Васильевич, казалось бы, жил в такой благополучной, в такой интеллигентной, в такой замечательной обстановке, окруженной вот такими людьми. И вот, попав на фронт, я слышал его рассказ. Это было на дне рождения Виталия Яковлевича. Долго сидели за столом, уже несколько так были разогреты. И это было еще до борьбы. Вот. И потом вышли в другую комнату покурить, от стола отошли как-то. И он был очень красиво одет. На нем была тройка, бабочка, крахмальная рубашка. И я не помню, почему как-то вдруг все завелось так, и он начал рассказывать о фронте. Причем рассказчик он был поразительный. Ну, вы вот слышите, как... И то, по-моему, он там шуршание листков, поэтому он, наверное, читает эти воспоминания, и это ему мешает, потому что когда он свободно говорил, он начинал так темпераментно и так легко... Он там, когда он что-то показывал, я помню, он показывал собаку, он вдруг встал на полу на четвереньки и лаял. В этом костюме. Потом он пополз, когда он показывал какой-то там эпизод, он пополз по полу. Вот, он заводился и замечательно совершенно рассказывал. Но то, что он рассказывал, меня совершенно поразило. Потому что он пошел, вот как здесь и говорилось, пошел в ополчение добровольцем и был солдатом, простым солдатом. Как многие тысячи людей, советских солдат, он попал в окружение. Они долго пытались выбраться из него, блуждали по каким-то лесам. Причем среди простых солдат, ну, казалось бы, ну, там, наверное, более приспособленные к каким-то обстоятельствам тяжелым люди, наверное, были. Нет, вот этот интеллигент заботился о них. Он же не хвастался этим. Это вообще было чуждо ему. Какое-то фанфаронство, хвастовство или еще что-то. Он просто завелся и рассказывал, подробно рассказывал то, что было. Я помню, как он устраивал их на ночлег, как он рубил эти еловые сучья и укладывал их, чтобы не было мокро, потому что все валились совершенно с ног от усталости, и никто уже ничего не понимал, никто не мог не то что срубить сучок, а разговаривать уже от усталости не могли в этой чудовищной обстановке. И когда они проснулись, над ними стояли немцы с автоматами, их взяли в плен. Он прошел самые тяжелые лагеря. Он очень подробно, он рассказывал около 5 часов, я не буду вас так долго утомлять, но это был интереснейший рассказ. Он был в пересыльных этих жутких лагерях, когда иногда и не было никаких помещений, когда они спали просто на земле, когда их гнали дальше, когда нечего было есть. Он всюду оказывал сопротивление, в одиночку. Он всюду находил какую-то бумагу, у него был какой-то огрызок карандаша. Он подслушивал радио, поскольку он знал практически все европейские языки, а немецкий он, по-моему, знал в диалектах. И он писал листовки и распространял их. Это потом было доказано документально позже. Там выяснилось, что в лагерях были, когда в лагерях были ячейки сопротивления, и они были потом связаны как-то с партизанами и все, и они не знали, кто работал. Они находили эти листовки и не знали, кто работал, кроме них. Поэтому эти листовки потом были документально, так сказать, все собраны. Вот. И он скрывал знания немецкого языка, понимая, что его будут заставлять быть переводчиком или что-нибудь в этом роде. Но однажды был эпизод, когда они вкатывали какую-то очень тяжелую бочку на грузовик по доскам. И бочка была очень тяжелая, они были совершенно измождены, голодны и уже выбивали совершенно из сил. Их было 4 человека, и они не могли вкатить эту бочку. Ну, не могли вкатить. И Вадим Васильевич не выдержал и сказал фельдфебелю там, или ефрейтору, который стоял здесь, он вдруг по-немецки ему сказал, что как вам не стыдно, вы же видите, что люди не могут вкатить эту бочку, а вы нас заставляете. На что тот вынул пистолет, засунул его вот сюда в ноздрю, у него так и был здесь шрамик маленький, он его разорвал ему ноздрю, и сказал: ах, так ты говоришь по-немецки, ну переведи им, что если они сейчас втроем не вкатят бочку, я выстрелю. И те вкатили, видимо, очень любили Вадима Васильевича, и вкатили эту бочку втроем. Но тогда они попытались заставить его быть переводчиком, на что он сказал, хотя он был простым солдатом, он сказал, что он офицер, и честь офицера не позволяет ему работать, значит, с врагом. Это они запомнили. И там в одном из лагерей, по-моему, в этом же лагере был организован побег, провокационно был организован побег. То есть они хотели выявить, какие еще остались в лагере силы сопротивления. И Вадим Васильевич каким-то чутьем понял, что это провокаторы организуют это дело. И он стал отговаривать людей от этого побега, как будто организовано уже, и все. И кто-то его послушал, а кто-то не послушал и побежал. Тут же они были схвачены и расстреляны при всем лагере. Но при этом судили и Вадима Васильевича, и приговорили его к расстрелу. Приговорили его к расстрелу, но в разговоре кто-то то ли из пленных, то ли еще кто-то, в разговоре выяснил, что он сын Качалова. И Качалов дружил с Рейнгардтом. И вот это, видимо, как он думает, может быть, это его спасло, потому что офицер когда-то был, значит, допрашивавший его и судивший его. Ну, там суд же был такой. Очень любил Рейнгард. Он ночь просидел с приговором к расстрелу. Просидел в дачном сортире, значит, такой домик, все, вокруг ходил часовой, и он ждал расстрела. И утром он был выведен и выстроен взвод, то есть он прожил вот этот расстрел, он прожил. И в этот момент, значит, так вот совершенно по-театральному, ему заменили расстрел, значит, был зачинен приказ о замене расстрела вечной каторгой. Его послали в каторжные лагеря в горы на границе с Италией. Там он уже связался с итальянским сопротивлением и бежал из лагеря вместе с одним итальянцем, который был партизаном, который участвовал в сопротивлении. Это чудовищный был побег через ледники, потому что они понимали, что его будут искать по дорогам внизу в горах, поэтому они пошли наоборот без всякого альпинистского снаряжения и без одежды, они пошли наоборот через верх, через горы. Потом его прятали долго и его искали, это тоже длинная и чудовищно страшная история. И потом он был в партизанском отряде у итальянцев. Он так хорошо воевал, что он был выбран тройку, которая руководила этим партизанским отрядом. Он так хорошо воевал, что после войны ему пришла итальянская боевая медаль. И потом он вернулся, вот уже весной 45-го года, он вернулся, когда в Москву, то там был еще такой смешной эпизод. Он рассказывал, что всегда, откуда бы он ни возвращался, как так получалось, что он встречал Василия Александровича Орлова. И тут он вышел, значит, с Лубянки, идет домой, да, и навстречу ему идет Василий Александрович Орлов. И когда он пришел домой, то Нина Николаевна Литовцева, значит, боялась очень, что будет с Василием Ивановичем, когда он вернется. Он его очень ждал и любил, и все. И поэтому она его прятала, чтобы сначала подготовить Василия Ивановича, когда он придет с репетицией. Но Василий Иванович, войдя, сказал: «А где Дима?» Потому что уже Вася Орлов, значит, побежал в театр и сказал, что вернулся Вадим. Вот. Я к чему это говорю? Мне всегда кажется, что соль земли, настоящая соль земли, это вот такие замечательные интеллигенты, как Вадим Васильевич Верубович. Что вот они главные движущие силы на земле. Главное, что дает надежду.
Ну вот, ученик Вадима Васильевича, а ныне возглавляющий факультет постановочной нашей школы-студии Михаил Михайлович Кунин.
Я думаю, что все сейчас должны представить себе, после того, что сказал Виталий Олегович, как трудно после Вадима Васильевича руководить кафедрой и воспитывать специалистов наших. Знаете, иногда говорят, что вот счастливый человек, он выиграл крупную сумму, там 50 тысяч, 100 тысяч, 10 тысяч. Но можно ли это сравнить вот с тем выигрышем, который выпал на нашу долю учеников Вадима Васильевича, тех, кто в течение многих лет мог общаться с Вадимом Васильевичем? И вот те годы, что Вадима Васильевича уже нет, наверное, мы все время себя упрекаем какой-то излишней щепетильности, что не могли взять больше от Вадима Васильевича, а как-то стеснялись о чем-то спросить, что-то узнать, больше общаться, приходить в гости. И, конечно, вот эта потеря для нас огромная, и об этом мы все время думаем. Вадим Васильевич действительно был удивительнейший человек, и вот здесь уже рассказывали о том, как состоялось первое знакомство с Вадимом Васильевичем, и Софья Станиславовна, и Игорь Владимирович Кваша. И вот я хочу рассказать тоже маленький эпизод первого знакомства с Вадимом Васильевичем. Я приехал из Ленинграда в Москву с тем, чтобы поступать на постановочный факультет. Позвонил в школу-студию, связался с Вадимом Васильевичем и просил его, чтобы он меня принял. Вадим Васильевич назначил мне встречу на завтра на 9 часов утра. Естественно, я был раньше, ждал этой встречи. Ровно в 9 часов ко мне подошла секретарь школы-студии тогда, Валентина Ипатьевна Журеткова, и сказала: «Вадим Васильевич звонил, он просит извинения, он минут на 5-6 задержится». Вы знаете, вот я буквально вот в эти минуты просто ощутил, что такое художественный театр, куда я попал, что такое настоящая личность. И вот это подлинное какое-то уважение ко всем. Ну, подумаешь, приехал кто-то из Ленинграда поступать на факультет. Пытаюсь до сих пор, значит, не опаздывать, но не всегда это получается. Вы знаете, вот нас, вышестоящие органы часто просят, чтобы мы, ну, составляли различные документы, и в частности, чтобы мы составили вот такой документ, модель специалиста нашего. Но как вот мы можем объяснить, доказать, что просто вот Вадим Васильевич Врубович, вот это модель специалиста постановочного факультета, модель специалиста, который должен работать в художественном театре или в любом другом настоящем театре. Причем эта модель, это эталон не только для выпускников, для специалистов, Но это, наверное, эталон действительно для любого настоящего человека. И эталон, к которому стремимся, и мы, все педагоги школы-студии. Удается или нет, это, наверное, еще покажет время, пока мы к этому стремимся. Но, тем не менее, вот это, что ли, вершина, к которой мы стремимся подойти, она все время перед нами. Вадим Васильевич был не только добр, но иногда мы видели его и в гневе, когда он видел какую-то несправедливость, когда видел какую-то ложь. Это были минуты незабываемые. Может быть, вот, ну, я видел раза два или три в таком состоянии Вадима Васильевича, но это не дай Бог пережить, просто даже со стороны наблюдая вот то, что мы тогда ощутили. Я не хочу долго задерживать ваше внимание, потому что программа большая, и о Вадиме Васильевиче было сказано здесь уже много. Я хотел бы просто вот буквально несколько строчек прочитать Вадима Васильевича о его отношении к человеку, о том, что он считал важным. Первое и основное – это честность. Честность во всех смыслах, во всем ее многообразии. Честность и правдивость. Второе – это безусловная преданность делу. Любовь к театру больше, чем ко всему остальному. Эти слова для нас, как завещание Вадима Васильевича, и педагоги школы-студии, и, надеемся, что и выпускники наши, наши студенты – будут следовать этому завещанию. Спасибо.
Еще один из любимых учеников Вадима Васильевича — Александр Мелик-Пашаев.
Ну, когда все говорят об очень важном, то очень трудно что-то добавить и в то же время трудно не повторяться. Ну, посмотрим. Все-таки у каждого из нас есть свой личный опыт общения с Вадимом Васильевичем, и он в какой-то мере не повторяется. Я, наверное, то есть не наверное, а точно, очень нерадиво учился тогда в школе-студии. И хотя действительно я помню, что Вадим Васильевич разработал и читал свой курс, но у меня такое впечатление, что у нас он очень мало читал лекций. Я, во всяком случае, помню отчетливо одну такую встречу. Была не одна, но я помню одну. Это было уже осенью, темнело рано. Была лампа сверху. Вадим Васильевич был в таком малиновом, по-моему, берете. Тот жилете. Берете это из Онегина. И он сидел довольно грозно, лампа сверху, брови оттенены тенями. Нам было очень стыдно, потому что, как часто бывает, какой-то смех напал не по делу, и мы боялись, что он примет на свой счет. И вот он рассказывал нам о мастерстве заведующего постановочной частью. И одно я помню, что он нам внедрял в сознание, что есть вот такие люди пожарные, и с ними очень трудно, потому что они считают, что театр существует только чтобы не сгореть. Ну и обойти их нельзя, у них власть имеется, ну вот как-то надо строить с ними отношения. Вот, собственно, все, что я в чисто учебном плане запомнил от Вадима Васильевича. А поскольку я в театре работал очень мало, то даже этот совет, в общем, мне не пригодился. И тем не менее, я, как и все, по-моему, на нашем курсе и, наверное, на всех остальных, считаю себя учеником Вадима Васильевича, причем учеником недостойным. И, наверное, до конца дней мы так и будем его вспоминать и воспринимать как учителя. И вот тут вопрос для меня: что же это такое учитель? У нас было много замечательных преподавателей гуманитарных дисциплин. Я сейчас имею в виду уже ушедших. Но одно дело преподаватель, другое дело учитель, видимо. Может быть, в каких-то случаях это совпадает. А в других вот человек, который, собственно, почти ничему вроде бы не научил, он стал учителем для нас, для всех. Но я, поскольку в роли ученика, то, значит, и шпаргалкой пользуюсь немножко. Вадим Васильевич на нас влиял прежде всего самим фактом своего существования и вот тем, какой он. За что он нас так, в общем-то, любил, я не знаю, но всегда возникало чувство, когда мы видели его сидящим в профиль в его кабинете, хотя он к нам, может быть, и не приходил в этот день, какой-то защищенности и, ну, такого тепла атмосферы на факультете. И вот это влияние, воспитывающее влияние просто тем, какой человек. Я помню эпизод. На первом это курсе было, или, может быть, и позже, у нас была назначена приемка макетов по какому-то, ну, важному очень заданию, отчету. Назначено было очень задолго, мы все знали, за сколько времени надо взяться за дело, чтобы успеть. Ну, делали очень плохо в последнюю ночь. Утром ловили такси, поймаешь, не поймаешь, и минуты за три до назначенного срока мы с этими ящиками туда вваливались, в нашу аудиторию. И встречаем Вадима Васильевича, который там явно уже час, наверное, гулял по коридору. Парадный, красиво одетый, очень серьезный. И была такая атмосфера, по-моему, он даже что-то там приготовил. Он считал, что это будет праздник факультета. Не знаю, там цветы там были, или кофе предполагалось, или что. В общем, он думал, что придут заранее, что это радостное событие для всех. Вот так мы обсудим эти макеты и будем общаться, как положено. Ну, а мы пришли с недоделанными, с этими кусками этого макета, там расставляли, ругались между собой, ты не толкай, ты сейчас последнее сломаешь, да, уже начинается. И он нас не упрекал тогда, он только присутствовал при этом, мы видели его огорчение. Потом он ушел просто, чтобы там не мешать это все расставлять. И потом никакого попрека не было, прошла эта приемка как-то более или менее пристойно. Но чувство такое, что вот мы свиньями оказались перед таким человеком, оно было. И, ну, я бы не сказал, что мы так уж сильно перестроились, но все-таки как-то это запало. Второй раз бы мы так не сделали, во всяком случае. Владимир Васильевич был человеком невероятной искренности. То есть, если он сердился, он сердился. Если у него было плохое настроение, он не делал вид, что ему весело. Если он чего-то не знал, он так и говорил, что он этого не знает. И вот тут, видимо, всякие правила наши, правила приличия, так сказать, они во многом отпадают просто, когда люди искренни до конца. Я не помню случая, чтобы на Вадима Васильевича кто-то мог обидеться, хотя он мог сказать все, что угодно. Ну, опять эпизод. У нас был один студент, который поступил позже всех, и год всего он, по-моему, проучился, и потом за одно дело нехорошее, значит, исчез. Но за этот год он, присмотревшись, что у нас на курсе почему-то многие тогда рисовали и писали красками, он в этом тоже решил принять участие. И была выставка. И вот я помню, он принес картину, то есть, ну, не картину, а акварель такую большую, страшную совершенно, там был какой-то парк изображен, и на первом плане такая нелепая, ну, девочка даже нельзя сказать, но он считал, что это девочка, и картина эта называлась «Набегалась». С сочувствием таким, с большим к ней. И он ее повесил, значит, висит эта картина. Пришел Вадим Васильевич, опять, как всегда, в параде. Ну мы-то что? Мы смотрели на эту картину с чувством превосходства, высмеивали его, и он так как-то сам хохотал неприятно, автор. А мы предлагали там разные другие глаголы, значит, вместо этого, которые нам казались более подходящими, ну и все. А Вадим Васильевич, он решил, что как же так, вот это его студент, надо ему как-то помочь, человек это воспитывать нужно. И вот он подозвал его к себе, само сочетание, этот был такой довольно страшный, маленький очень, Вадим Васильевич, так сказать, во всей красе. И он ему начинает объяснять, как ему свой вкус изменить. Он говорит, вы должны исходить вот из чего, что то, что вам нравится, это ужасно. Вот это, так сказать, основа перестройки, да? То есть со всех таких педагогических точек зрения, ну, это ужасно то, что он сказал, потому что это значит уничтожить человека, и либо он тебя слушать перестанет, или он должен повеситься, ну, непонятно. А тут этого не было. Тот выслушал, да, ужасно, но он не смог, конечно, ничего изменить, тем более скоро его выгнали. Но и мы со стороны видели тоже, что обижаться не на что, вот это удивительно. И даже бывали случаи, что и не прав был Вадим Васильевич, ну, просто почему-то он ошибся в какой-то оценке. И все равно, если бы другой кто, ну, в общем-то, мы могли просто не обратить внимания. А тут не то, что обида была, что он меня или кого-то плохо оценил, а вот огорчение и желание как-то его убедить, что он ошибается, что это не так, как ему показалось. Я помню, как тоже студент один был у нас на курсе, которого мы, зная хорошо, считали очень способным человеком и остроумным, и любили его. Но он пришел к ней из совсем академической среды, и в ситуации экзаменов он чувствовал себя плохо. Путал, не мог ответить то, что он знал хорошо, смущался. И Вадим Васильевич строил свое представление о нем вот на основании этих экзаменационных эпизодов. Ну и, соответственно, оно было крайне неблагоприятным, мы об этом знали. Ну и как-то очень хотелось его переубедить. Его именно, другому бы, может быть, и не пошли. А тут мы даже делегацию сформировали. Несколько человек поймали его в раздевалке в школе-студии и стали объяснять, что вот, Вадим Васильевич, у вас такое представление, а он совсем не такой, мы бы не хотели, чтобы вы так думали. Причем выбрали тех, к кому он относился с доверием в эту делегацию. Ну, он слушал, одеваясь довольно мрачно, потом одел берет, сказал, что пускай он и проявляет свои возможности, и ушел. Так что нельзя считать, что мы его убедили. Но все-таки потом, как-то со временем, он изменил свое отношение к этому человеку, потом уже они, можно сказать, и подружились. Но какая-то заноза все-таки у этого студента в душе еще сидела, что вот такой любимый человек его, ну, недооценил, что ли. И это просто пример того, что для нас значил Вадим Васильевич. Очень много лет прошло. И уже после смерти Вадима Васильевича, еще через несколько лет, этому уже взрослому, можно сказать, средних лет человеку, ему приснился сон. Во сне увидел Вадима Васильевича, и у них вот там у них полностью отношения наладились. То есть он понял, что наконец, вот теперь через 20 лет, это недоразумение исчерпано, и, в общем, он был крайне удовлетворен этим сновидением. Но я не знаю, к этому можно с улыбкой относиться, можно со всей серьезностью. В общем, это значение Вадима Васильевича для нас как личности, как авторитета. У него удивительное свойство было, собственно, я немножко повторяюсь, но невозможно иначе. Вот он, вот этот эпизод поразительный, не эпизод, а целая эпопея военная. Ведь если он об этом начинал рассказывать, я, правда, не слышал так подробно, это, может быть, какой-то особый был такой момент, когда он так раскрылся, но что-то я его спрашивал, и он всегда рассказывал об этом так, что у вас возникало ощущение, что в этой ситуации вы бы уж, во всяком случае, не хуже его себя повели. Как-то вот здесь он испугался, вот тут он чего-то не понял, не только в военные, а во всех отношениях. Тут ему не хватило эрудиции, там он чего-то не понимал, тут он вот в каком-то смешном виде вроде бы выступил. И надо было только потом со стороны как бы вспомнить весь этот рассказ, чтобы понять, насколько геройским, правильным и справедливым было его поведение в той или иной ситуации. Я его однажды спрашивал насчет Италии. Я вот этот рассказ второй раз слышу и с удивлением. Его-то я спрашивал, он мне совсем не так ведь рассказал. Он сказал, что да, он был там в Италии, ну вообще он был уже тогда не очень молодым и не мог там с итальянцами как следует вместе воевать. Ну и такое было ощущение, что он вроде бы там в лагере, что ли, у них дома оставался, как-то за порядком следил, вот так. А они на трудные дела его не брали. Оказывается, он получает медаль даже за геройское поведение в итальянском сопротивлении. Ну другой человек, я не знаю, он бы десятую часть этой медали получил, и он бы был Ну, председатель общества СССР Италия, да? Нет, ну правда. А здесь вот так, и так во всем. Какое-то ощущение, что он чего-то хуже тебя понимает, что он в чем-то ниже тебя себя ставит. Ну, конечно, так. Я даже не знаю, как к этому относиться. Он же не то, что притворялся, смешно говорить, что он не притворялся. Это вот такое удивительное какое-то отношение к себе. Он даже когда рассказывал о себе, кажется, что это не о себе, а вот о чем-то таком, от него независящем. Хотя вместе с тем он, наверное, не мог не чувствовать своей нравственной власти какой-то. Ну, как-то он, видимо, этому не придавал значения. И последнее уже, вот Виталий Яковлевич сказал об этом немного. У нас, когда мы учились, возникал вопрос, который встает, ну, почти всегда, когда вспоминают о Вадиме Васильевиче. Это вопрос таланта и творчества. Но мы тогда говорили, что есть непосредственное чувство, что это очень талантливый человек. Ну, мы не знали тогда, какой он писатель. Ну, хорошо. Говорили, что если бы он захотел, он бы мог быть хорошим художником, потому что у него удивительное было чувство художественной выразительности. Мог бы быть хорошим искусствоведом, мог бы быть, видимо, и хорошим актером. Вот так вроде бы все есть. И как нам тогда казалось, по глупости, как бы не реализовано. И сейчас я совершенно иначе это понимаю, и не потому, что такая книга прекрасная, не потому, что в этой области его талант реализовался, а потому, что у нас, видимо, вообще о таланте какое-то очень ограниченное понятие, что талант – это когда делается какой-то предмет, который остается. Книга, картина, здание, симфония, не знаю, научное открытие. В общем, то, что остается какое-то вещественное после того, как человека уже нет. Ну, такой талант есть. Но есть и тот талант, о котором сегодня уже упоминалось. Это какой-то удивительный талант творчества самого себя и других. У нас еще был такой, тоже не преподаватель, а учитель. Кто его хоть раз слышал, тот, наверное, тоже помнит. Александр Сергеевич Поль. Который, ну, он, правда, преподавал определенные предметы, довольно много, но тоже он не имел званий, он не написал книг, он не написал художественных произведений, хотя казалось тоже, что он бы мог. Но его главный талант, как и у Вадима Васильевича, хотя по-разному, он и проявлялся вот в этом сотворении других людей. Потом это передается другим, третьим, следующим поколениям. То есть это тоже живет, это тоже не исчезает вместе с, когда кончается жизнь этого человека. Но это живет безымянно. И в этом смысле это творчество даже может быть более возвышенное и бескорыстное, чем творчество тех, кто создает произведения и в них увековечивает свое имя. И вот в этом творчестве Вадим Васильевич один из самых талантливых людей, которых я когда-либо встречал, хотя, в общем-то, мне, может быть, и везло в этом отношении. Ну вот.
Вот про Вадима Васильевича говорили ученики его, да и не только ученики, что он насквозь театральный человек. Причем поразительно, насквозь театральный, а как в нем отсутствовало все наносно театральное. Никакой игры, никакого актерствования. Удивительно даже, как это проживший всю жизнь в театре, вот не усвоить, не заболеть, какой-то, не получить вот такую какую-то корочку. А насквозь театральным он был действительно. Вот в частности это проявлялось в том, то есть не в частности, а может быть главным образом, в том, как он великолепно знал, чуял, понимал любую театральную специальность. Почему его так обожали актеры? Почему они так дорожили его советом, вытягивали у него буквально клещами критику после генеральных или каких-то даже рядовых репетиций? А он стеснялся и очень был скуп на такие замечания. Почему он был дорог писателю, драматургу, как один из первых слушателей его произведений? Почему режиссеры самых разных направлений, далеко не только мхатовские, считали с ним как с очень большим авторитетом. И так далее, и так далее. Вот этот охват театра удивителен был в этом человеке, удивительно мощным он был. Я хочу вам сейчас прочесть одну из его статей. Она будет такой маленькой главкой той книги, вот, которую я сейчас готовлю к печати Вадима Васильевича. Это называется «Булгаков актер». Она не очень большая. Я думаю, вам интересно будет ее послушать. Пожалуй, я сяду. Виктор Яковлевич Станицын рассказывает, что Михаил Афанасьевич обратился к нему, тогда молодому режиссеру, ставившему инсценировку в «Энкстерн» Диккенсовского пикевского клуба, с просьбой дать ему какую-нибудь актерскую работу, чтобы, как он сказал, побыть в актерской шкуре. Ему, драматургу, мол, необходимо проникнуть самочувствием актера, надо самому на себе проверить ощущение себя в образе. Побыть кем-то другим, поработать, проработать артикуляцию, ритм речи, дыхание, проверить текст, прослушать звучание фразы, произносимой своим голосом, порепетировать, поискать, пострадать вместе с актерами и с режиссерами, почувствовать себя в этой среде не сбоку, не сверху, не рядом даже, а снизу, побыть маленьким, вторым, третьим актером, исполнителем эпизодической роли, чтобы оценить значение одной реплики, очерчивающей в эпизоде образ всей роли. Полагаю, что драматург должен быть способен лепить произведения и из этих ролей реплик, образов эпизодов, а не только из монологов и диалогов на полакта. Он считал, что ему нужно, необходимо измерить и масштаб, и перспективу, и точку зрения, вернее, точку восприятия. Ведь и большие, главные роли в конечном счете составляются из реплик, моментов, как организм из клеток. Вот для нахождения этой новой точки восприятия ему надо было внедриться в самую плоть, в самую сущность спектакля. Услышал я об этом, обо всем от Виктора Яковлевича Станицына только теперь, когда в связи с предложением принять участие в книге «Воспоминания» Михаила Афанасьевича мы разговорились о его актерской работе в Пикфилдском клубе. Но, услышав, не удивился. И не зная об этих его разговорах, я, помню его на репетициях и Пиквика, и Мольера, именно так и понимал его стремления, цели и задачи его участия в спектакле «Пикфилдский клуб», в котором он получил роль судьи. Конечно, он был потенциальным актером, был им и раньше, и его тяготение к тому, чтобы побыть в шкуре актера, возникло у него именно потому, что он уже был актером своей писательской, драматургической сущности. То, к чему он тогда стремился, было лишь воплощением, в самом буквальном смысле, его актерской души. Я не помню его первого появления в филиале МХАТ, на сцене которого репетировался Пиквикский клуб. Несомненно, он бывал уже на репетициях в фойе, но там не бывал я. Осталось в памяти его присутствие на рядовой сценической репетиции в Выгородке. Он подошел к одному из работников постановочной части, которого я знал за кретина с важным и ответственным видом. За эти свойства прозвали его губернатор. И начал его расспрашивать о чем-то, по-видимому, касающемся сцены. Учитывая умственные способности губернатора, я решил вмешаться, отослал губернатора с каким-то поручением и спросил Михаила Афанасьевича, чем он заинтересовался. Посмотрев вслед уходящему, повернувшись ко мне, он вдруг весело рассмеялся. «А что, очень глуп? Я ведь так и думал. Я ведь потому к нему и обратился. Мне все здесь у вас интересно, ведь я так мало знаю, чувствую себя таким глупым. Вот я на него и нацелился. Этого, думаю, стесняться нечего. Он еще глупее меня». Мы посмеялись. Я рассказал несколько анекдотов о глупости губернатора и уверил Михаила Афанасьевича, что мы все, я в частности, будем очень рады рассказать ему обо всем, что его интересует. Но, к моему сожалению, из-за своей деликатности он очень редко обращался ко мне. Интерес же ко всему сценическому у него был горячий, напряженный. Его интересовала и техника постройки, оформления, и окраска его, и живопись, и технология перестановок, и освещения. Он с радостным и веселым любопытством всматривался во все, с удовольствием внюхивался в театральные ароматы клея, лака, красок, мармалыги, обгорающего железа электроаппаратуры, сосновой воды и доносящиеся из артистических уборных запахи грима, гумоза, вазелина и репейного масла. Его привлекали термины и сценические словечки. Он повторял про себя, запоминая, записывать, видимо, стеснялся. «Послабь», «натужь», «заворотная», «штропка», «место» и так далее. Его радовала возможность ходить по сцене, касаться изнанки декораций, откосов, штативов фонарей, шумовых аппаратов, того, что из зала не видно. Восхищало пребывание на сцене не почетным гостем, автором, каким он бывал во время работы по «Мертвым душам» и «Дням Турбиных», а участником общей работы. Как-то стоявшая довольно далеко от него высокая декорационная стенка накренилась и начала валиться. Он стремительно бросился к ней, подхватил и удержал от падения раньше, чем это успел сделать кто-нибудь из нас. Ее уже закрепили, но он все продолжал держать ее, и лицо его сияло от удовольствия. Михаил Афанасьевич рано приходил на репетиции и с настороженным любопытством всматривался в установленное оформление. Его явно огорчал безобразный вид старых декораций, из которых были выгражены нужные для репетиции параметры. Но задать уже многократно высмеянный во всех театрах вопрос «А это так и будет?» он стеснялся. Зато, когда, войдя в зал, он видел на сцене уже свою, то есть изготовленную для репетируемой пьесы часть декораций, мебели, бутафории, он радовался ей и иногда со сконфуженным смешком сознавал, что начал уже волноваться, что мы собираемся замотать этот предмет. Возможность воспользоваться этим профессиональным термином тоже доставляла ему удовольствие. Он, видимо, незадолго до этого узнал, что «замотать» означает на жаргоне работников постановочной части затянуть изготовление какой-нибудь детали до тех пор, пока режиссер и художник не примирятся с ее отсутствием, так как настаивать на ее изготовлении уже поздно. С таким же, а может быть и с гораздо большим удовольствием, он примерял свой театральный костюм. Когда он смотрел на себя в зеркало, было ясно, что он видит перед собой уже не себя, Булгакова, а диккенсовского судью. Не помню, как он начал репетировать, не знаю, был ли текст его роли целиком сочинен Натальей Алексеевной Вингстерн, или Михаил Афанасьевич сам приложил к этому руку, но в одном я уверен. Образ судьи, созданный им, это булгаковский образ, рожденный и сотворенный им. За давностью времени у меня сместились сроки. Не помню, что было раньше, что позже. Видел ли я его раньше репетирующим или слышал его толкование образа? Понял ли я его замысел потому, что он делал на репетиции, или репетиции только иллюстрировали его слова, не знаю. Помню одинаково ясно и то, и другое. Для картины «Суд» была построена черная пирамида. На ее первых этажах сидели присяжные. Вершина была пуста. Она представляла собой кафедру, на которой стоял колокольчик с ручкой в виде бульдога. За этой кафедрой должен был в определенный момент возникнуть, уже это было по-булгаковски, судья. Сзади пирамиды была спрятана лестница, по которой присяжные и судья еще до открытия занавеса должны были залезать на свои места. На репетициях Михаил Афанасьевич, чтобы не лишать себя возможности смотреть предыдущие картины, не прятался заранее за кафедрой, а взбегал из зрительного зала на сцену и поднимался по лестнице на наших глазах, чтобы потом возникнуть. Так вот, из зала на сцену взбегал еще Булгаков. Но, идя по сцене, он видоизменялся, и по лестнице лез уже судья. И судья этот был пауком. Михаил Афанасьевич придумал, может быть, это был подсказ Виктора Яковлевича Станицына, что судья – паук. То ли тарантул, то ли крестовик, то ли краб, но что-то из паучьей породы. Таким он и выглядел. Голова уходила в плечи, руки и ноги округлялись, глаза делались белыми, неподвижными и злыми. Рот кривился. Но почему судья – паук? Оказывается, неспроста. Так прозвали его еще в детстве. Что-то в нем было такое, что напоминало людям это страшное и ненавистное всем насекомое. С тех пор он не может слышать ни о каких животных, птицах, насекомых. Все зоологическое, всякое сравнение с любым видом фауны напоминает ему проклятие его прозвища, и поэтому он лишает слова всякого упоминающего какое-либо животное. С свое время он от злости, от ненависти к людям выбрал профессию судьи. Ну, это в старой Англии. Искал возможности как можно больше навредить людям. Об этом Михаил Афанасьевич рассказывал во время поисков грима нашему старшему гримеру Михаилу Ивановичу Чернову. Гример этот был отличным мастером, но настолько лишенным фантазии, что даже удивляться не был способен. Выслушав замысел Михаила Афанасьевича, он согласно кивнул головой. Можно было подумать, что гримировать людей пауками ему приходилось постоянно. Когда Михаил Афанасьевич спросил его, видел ли он лицо паука, он ответил, что нет, так как у паука лица не бывает, а есть, возможно, морда. Но он на нее не смотрит, когда эту дрянь давит. Михаил Афанасьевич пытался его уговорить, представить себе, каким может быть лицо у паука. Чернов не пожелал. Тогда по совету нашего помощника-режиссера Успенского, человека с большим чувством юмора и хорошего психолога, решили, что у паука лицо такое, как у инспектора пожарной охраны, который на днях подло спровоцировал Чернова, попросив у него немного бензинчика пятно вывести, а потом оштрафовал за незаконное хранение бензина в театре. Общими усилиями с помощью Станицына грим был найден. Лицо паучили, пожарникали, но получилось достаточно противным. Особенно противным оно и вся фигура становились, когда судья слышал упорно повторяющееся сравнение с животными. Такой яростью, такой дикой ненавистью к людям дышало все в нем, и искаженный рот, и скрюченная на бок шея, и стиснувший колокольчик пальцы, и, главное, до белизны выжженные злобой глаза. Слушал ли он молча, готовый в любую секунду взорваться и заверещать, сипло бы от бешенства голосом свои запреты, или, вытянув по змеиному голову, выплевывал яд своей злобы, все получалось страшно и до конца правдиво и убедительно. Приятно было видеть, как сам Булгаков радовался тому, как прочно и подробно ощущал он себя в этом образе. Но как же ясно и весело улыбался он, выходя из этого образа, сбрасывая с себя эту оболочку. Сначала теплели и темнели глаза, потом лицо освещалось его булгаковской улыбкой, менялась осанка, и перед нами был опять он со всем своим умным, тонким и лукавым обаянием. Нет, я думаю, что можно без преувеличений, без посмертной лести сказать о нем, что он был хорошим актером. Мне кажется, что и в Мольере, в своем им созданном Мольере, он любил актера. Актера-писателя, драматурга, пишущего для актера, ради актера, пишущего не лейзе-драму для чтения, а творящего образы людей и уже из их судеб создающего пьесу. Столкновение этого актера-писателя с властью – основная и страшная трагедия жизни и творчества и героя, и его автора. Вот тема пьесы о Мольере. Напрасно требовали от Михаила Афанасьевича исторического и историко-литературного Мольера. Не это самое важное и самое прекрасное в этом произведении, а тема острых, мучительных, глубоких и больших страданий большого, глубокого, мучительного и острого человека. Это лирическая драма, написанная актером об актере. Не актер не мог бы быть таким, в такой мере, в таком особом плане, сценичным драматургом. Еще ученик Вадима Васильевича, так сказать, последнего призыва, Олег Шейнцис.
Призывы сложнее. Знаете, когда я пришел сюда, меня спросили, сколько времени мне нужно будет на вот это, на это выступление. Я так как-то зажался и сказал, ну там полторы-две минуты, так из приличия, потому что вопрос провокационный. Как вопросы бывают такие, кто вы такой, Трудно ответить на такие вопросы. Вот кто говорит о Вадиме Васильевиче, это трудно ответить. Надо или вообще молчать, или говорить всю жизнь. Мне кажется, что я буду заниматься вторым всю жизнь. Не рассказывать о нем, а именно говорить, потому что рассказать можно о том, что ты понял, что ты познал, что ты уже до конца выяснил, и вот потом поведать уже вот свои, так сказать, находки другим людям. У меня процесс познания Вадима Васильевича происходит сейчас. Это не красные слова. Дело в том, что я работаю в той профессии, которую я когда-то учил. Поэтому каждодневно происходит, значит, диалог с ним. Происходит каждодневное обучение и всплывание его, так сказать, грамоты, его уроков, его наставлений, которые, в общем, тогда мы иногда иронично воспринимали. Поэтому такое познание этой личности происходит каждодневно. Кроме такой практической стороны, вот его уроки всплывают. Значит, есть еще отношение к тому, что не понято и вызывает интерес, это провоцирует на нас постоянное желание все-таки понять. Этот человек действительно загадочный, очень, ну какой-то, каким-то потрясающим миром вокруг себя, который ты не можешь в меру своей, значит, убогости понять. Это многоплановый человек, очень парадоксальный, очень противоречивый. И действительно были слова, значит, сказаны, когда вот другому бы не простил бы. Вот другой бы так назвал бы, вот, ну, все это нужно забыть, что вы тут. А вот этому действительно растворяешься и действительно все прощаешь. Это вот у него, только ему можно было, другому нельзя. Действительно, он парадоксальный и сложный. И поэтому познать его вот так сразу, и вот это хорошее или это плохое, это вот я этого люблю, этого не люблю, довольно трудно. Я до сих пор не познал, потому что ну, он загадка, это человек-загадка. Есть люди, которых интересно долго рассматривать. И даже иногда не спешишь, наоборот, думаешь, скорее бы не уходил бы он, потому что очень любопытно его рассматривать. Он интересен в этом процессе. Вадим Васильевич интересно вот раскапывать дальше, а что дальше, а что дальше. И вот как хорошую пьесу, допустим, которую, в общем, даже иногда думаешь, подольше бы мне над ней подсидеть, поработать, потому что там интересны вдруг какие-то неожиданные пласты возникают. Вот та же история у меня, мой процесс, мое существование происходит с Вадимом Васильевичем. Может быть, он сам спровоцировал этот процесс, потому что как только я поступил в институт, а поступил я только под личную ответственность Вадима Васильевича, Михаил Михайлович Кунин даст соврать, он присутствовал при вступительных экзаменах, и он знает, что это просто было, ну, необходимо было просто удалять из помещения, а не брать этого человека. И просто, я так думаю, Михаил Михайлович там где-то тоже помог, но так вот под личную ответственность, под честное слово, не знаю, под расписку Вадима Васильевича я был взят в институт. Но это не значит, что после этого он меня полюбил и очень хорошо относился. Он меня довольно здорово мучил, и с первого же дня он мне дал почувствовать, что он умеет не только быть добрым, но и требовательным и злым. Он меня сказал: мы вас взяли, но вы, конечно, не мхатовец. Вы, конечно, вот такое абсолютно противоположное явление, вообще даже неизвестно какое. И вообще явление ли. Но вот это не мхатовец меня довольно здорово задело. Ну, вот многие, я не хочу рассказать про Вадима Васильевича людям, которые знают его, наверное, больше, чем я. Потому что здесь нет посторонних, все знали Вадима Васильевича. Но вот все, кто знает его, он делил людей на театральных, не театральных, мхатовцев, не мхатовцев. Что для меня, одессита, прибывшего в Москву и на второй день поступавшего, абсолютно, что такое МХАТ я не знал, а что такое мхатовец, тем более. Но я все равно обиделся. Ну как, меня каким-то, ну, время еще, там сказать, подготовки к экзаменам, там уже говорят: ты не мхатовец, ну ты иди, не поступай, это уже не поступишь. И это такие вот какие-то убогие. Немхатовцы – это убогие. Я так сразу обиделся, потому что меня зачислили в ряд убогих, и меня это действительно задело за живое. Но я тогда сразу решил, ну не решил, это так красиво, я так долго выпытывал, а что ж такое мхатовец? Почему я к ним не принадлежу? И что это за понятие? Это не когорта людей. Я тогда понимал, что это не какой-то круг людей элитных, которых вот записали в этот... Нет, это какое-то очень мощное эстетическое, культурное, философское понятие, которое мне даже, в общем, не очень... о нем даже вообще представления не имею. И вот у меня с этого... Это вот его определение меня как-то спровоцировало на постоянный спор, внутренний спор. Внешне как-то редко удавался с ним. Он так очень на тебя своей массой культуры так воздействовал, что ты чувствовал себя, в общем, не имеющий права возражать. Вот. И вот этот внутренний спор продолжается у меня до сих пор. Я все выясняю, и многие вещи я до сих пор не выяснил. Может быть, это побудило во мне, в общем, взять книги, поднять, начать читать. Вот, потому что он значит, как-то каждый день еще это во мне подогревал. Очередными оскорблениями, очередными, так сказать, взглядами, как на очень такое, ну, необразованное явление. Я действительно, это он был прав, потому что я так вспоминаю, если честно, необразованно, тогда уж просто... Ну, гонора было много. Вот и у него повода, так сказать, на меня так смотреть, было довольно достаточно. Я сегодня злее, чем он тогда, таким же явлением, как я. Ну вот, собственно говоря, вот так вот сегодня, значит, сказать, чему научил Вадим Васильевич, это невозможно. Это невозможно. Конспектов на его занятиях не писали, это был бы абсурд. Вот, и потом в отчете написать, что дал, вот сегодня там анкеты заполняются, что дает этот педагог, что не дает этот педагог. Вот по поводу того, что дал или что не дал Вадим Васильевич, написать такую анкету невозможно. Это микрокультура, это микротеатр, это микро какой-то микромир, еще какой-то ушедший от нас культуры. И когда такое явление возникало перед тобой, конечно, это возникало общение с каким-то ушедшим даже миром, и уже теперь, можно сказать, в прямом смысле. Этот мир уходит, и последние, значит, осколки остаются. Но вот он научил театру, это я точно знаю, научил отношению к жизни, позиции художественной. Вот этим вещам он научил. И вот я у него, он научился такой снисходительности в профессии, но вот очень большой злости, когда касается вот таких параметров, когда измена позиции. Профессионально, это не обязательно... каких-то, значит, высоких таких параметров позиции, это тоже можно прощать какие-то. Не все мужественны, не все умеют драться. Но вот профессии нельзя. Вот это он очень, он за это очень бил. И мы на себе, последний курс, он, наверное, понимал, что он последний, поэтому пытался в нас уже все, что там только уже вот есть, вот, как последний, значит, вот, любовь, как-то бывает у чехоточных какие-то моменты, когда все вот завтра, вот сегодня все успеть. Он нас действительно взял довольно крепко, и в последние, так сказать, какие-то усилия было оставить нам побольше. Мы, нельзя сказать, что мы очень радостно поддерживали эти устремления, и что мы понимали, что последние... Мы не понимали тогда, и даже когда он лег в больницу, мы не очень давали себе отчет, что это серьезная в нашей жизни, так сказать, потеря. Он довел нас почти до конца третьего курса, потом мы уже были бесхозными, без него, но мы так сохраняли статус худрука, значит, нашего курса. Вадим Васильевич, так сказать, не подпускали себе других, ну, таких поползновений было довольно серьезных. Но вот это отношение, что вот четвертый и пятый курс, он с нами, оно продолжается и по сей день. Ну, так, наверное, автоматически мы выскочили на какой-то новый пласт. Так что я не могу вам сегодня ничего рассказать, я могу вот только вот такие какие-то, значит, слова сказать, я буду тоже познать. Но каких-то парочку для меня тогда шоковых моментов, я понимаю, что нужно из жизни. Но вот на меня что произвело впечатление, в чем его обучение, чтобы это понять. Его обучение всегда нам приносит сегодня пользу, кстати. Оно иногда приносит вред. Вот так вот он нам долго вносил в наше сознание, что вот человек должен весь день ходить руки в карманах и ничего не делать. А работа должна идти. Вот сегодня, и он нам довольно это здорово внедрил. Я очень трудно днем работаю теперь ночью. Как он еще одна фраза, отвыкните ночами спать, это тоже было его, так сказать, постоянное, так сказать, раздражение. Он когда там говорит, я спал, я не выполнил. Бросьте дурную привычку спать ночами, вот, это так, точнее. И вот когда, значит, ты действительно существуешь по его закону, ходишь руки в карманы, ты в нашем, так сказать, производственных взаимоотношениях, ты числишься бездельником. А это урок Вадима Васильевича, я считаю, что он очень правильный и действительно... нормальный, значит, руководящий работник или, так сказать, человек, который хоть небольшим каким-то звеном заведует, он должен руки в карманы ходить, а работа должна идти. В этом есть ценность этого работника. Иначе тогда ему, как он говорил, надо тогда его удалять. Он исполнитель, он может хорошо носить что-то, переносить. А вот руководить он не имеет права. Вот. Или, допустим, такое его, так сказать, постоянное наставление, это вот запрет с кислой физиономией приходить в общество. Ну как это запрет? Значит, не ходить на работу, что ли? Он так иногда говорил, что единственная серьезная, уважительная причина отсутствия, значит, на лекциях – это кислая рожа. Но это значит, что как бы, если мы так действительно усвоили, значит, если у меня сегодня хандра, я не имею права приходить на работу. Вообще, это правильно, абсолютно, потому что более заразные вещи и вносящие диссонанс вообще весь коллектив, ничего нет. Я понимаю, почему его так раздражали кислые рожи. Но вот практически их очень трудно выполнять. Хотя, я скажу честно, многие из наших последних, значит, выпускников это выполняют. И, так сказать... Я до сих пор, значит, пытаюсь тоже следовать его заветам. Значит, не, может, не до конца понял, но я тоже не понял, в это я верю. Я, так сказать, каким-то, значит, своим теперь, значит, помощником или, значит, студентом, я вот такие вещи, как проспал, забыл, значит, хандра, значит, плохое настроение, я понимаю, я прощаю вот эти вещи. Это не потому, что я добрый, это просто Вадим Васильевич просто сказал, так вот делай и не смей по-другому. Ну, вот так, такие вещи. Вот я так просто, для меня еще маленький эпизод, и я на этом заканчиваю. Вот для меня такое столкновение очень же мощное с Владимиром Васильевичем, закончившееся выговором, произошло совсем сразу после, значит, поступления. Недолго я просуществовал без выговора. Но вот сам парадокс в том, что какой уровень требовательности, что требовал, это абсолютно парадоксальная вещь. Но я до сих пор опаздываю, я тогда опаздывал, и как-то один раз Вадим Васильевич решил отловить всех этих опоздавших. Потому что он, во-первых, считал, что это не просто это плохо, это не оскорбление педагога, это вообще неинтеллигентно. Значит, и когда я наткнулся на Вадима Васильевича, он спрашивает, ну что ж вы опоздали? Ну у меня так, кроме будильник поломался, ничего так, фантазии не хватило. И тут у него он пришел в дичайшее бешенство. И закричал на меня, что это за новый вид советской интеллигенции, который говорит слово «поломался». То есть, и больше я его не видел, он уже, так сказать, был уже у ректора, и на меня потом всякие молнии пошли. Вот, я вам скажу честно, большего, так сказать, я почему запомнил, я большего ужаса внутри я не испытал. Даже не по поводу выговора, а потому что я почувствовал, ну так, из хорошей семьи, вроде считающего себя интеллигентом, я почувствовал себя таким убогим. И я понял, что абсолютно я никуда не гожусь. И вот действительно, вот уровень требований, вот эта ошибка в слове, это говорило о многом для него. И для меня сейчас тоже много говорит. Вот. Поэтому я замолкаю.
Слово теперь имеет еще один очень любимый Вадим Васильевичем человек. Владимир Заманский.
Наш вечер, в общем, уже, так сказать, выговорился, мне кажется. Он, в сущности, пришел к концу. Но вот устроители вечера считают, что после такого монолога нужен живой голос. Виталий Яковлевич утверждает, что так нужно. Я скажу несколько слов, вот в каком смысле. Однажды в доме у Вадима Швейрубовича я попросил Вадима Васильевича, чтобы он прочел что-нибудь. И он неожиданно откликнулся на это, неожиданно быстро. И прочел стихотворение Блока из цикла «Родина». И вообще, вот эти два или три стихотворения, которые я прочту сегодня, они имеют возможность сегодня быть произнесенными только, конечно, в связи с обликом Вадима Васильевича Швейрубовича. И поэтому я позволяю себе сегодня в этом собрании читать их. Так вот, это стихотворение было прочитано Вадимом Васильевичем, как-то, мне кажется, так как-то он напористо его, довольно быстро говоря, и неожиданно быстро согласившись. Я никогда до этого не слышал, как он читает стихи, и после этого никогда не слышал. Грешить бесстыдно, непробудно, счет потерять ночам и дням, и с головой от хмеля трудной пройти сторонкой в Божий храм, три раза преклониться долу, семь осенить себя крестом, тайком к заплеванному полу, горячим прикоснуться лбом, кладя в тарелку грошек медный, три, да еще семь раз подряд поцеловать столетний, бедный и зацелованный оклад, а воротясь домой, обмерить на тот же грош кого-нибудь и пса голодного от двери, икнув ногой отпихнуть, и под лампадой у иконы пить чай, отщелкивая счет, потом переслюнить купоны, пузатый отворив комод, и на перины пуховые в тяжелом завалиться сне. Да, и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне. У меня было очень такое странное ощущение после того, как Вадим Васильевич прочел эти стихи. Странное в том смысле, что я, видимо, не готов был к такого рода взгляду на родину, на землю, в которой мы живем. И большей частью как-то приходилось, если уж читать, то читать и представлять нашу родину в таких ризах блистающих. И вот Вадим Васильевич неожиданно читает вот это стихотворение. Странно мне это было тогда. Прошло довольно много времени, и за это время можно было многое передумать и осмыслить. И я понимаю, что надо дорасти до такого ощущения Родины. Надо ее принимать с ее грехами и печалями, так как принимал Александр Блок и так как Вадим Швейрубович это делал. И когда я думаю о том, что позволило этому необыкновенному человеку вот так относиться к своей отчизне, к земле, где он вырос, я думаю, тут соединились многие прекрасные начала. И здесь многие читали книгу Вадима Васильевича и знают его биографию. И поэтому можно не вдаваться в подробности, а можно только как бы, ну, перечислять. И начинаешь вспоминать, что вот его дед, русский священник, в Литве, православный священник. Вот он родился в семье великого актера, у дивных актеров Литовцевой и Качалова. Вот этот облик этой семьи. Это все соединяется. Вот МХАТ начала века с его духом и смыслом. Вот возникший в детстве у Вадима Васильевича необыкновенный человек, читая о котором, понимая, что художественный театр, кроме нам так хорошо, в общем, известных имен Станиславского, Немировича, великих актеров, которые служили в этом театре, имел еще в себе человека, я говорю о Сулежицком, имел в себе, в стенах своих, в естестве своем, театральном, имел человека, одаренного необыкновенной духовной силой и, очевидно, сыгравшего бы очень большую роль в последующие годы жизни в этом театре, если бы был жив. Сам Вадим Васильевич пишет об этом человеке, что трудно, почти так, он не могу точно слова привести, но смысл такой, трудно представить, какими мы бы были, пишет он, если бы на нашем пути, значит, не встретился Леопольд Сулежицкий. Но мы все прекрасно знаем, что все, что хорошее, многое, очень многое хорошее, что есть в нас. Он говорит о себе и о тех, кто был тогда рядом с ним, детях еще. Оно только благодаря Сулежицкому вышло на поверхность жизни и сделало нас людьми. Надо отметить во всей этой истории жизни этого человека его необычайно органичное существование в истории этой страны. И в ней все органично. В ней органично пребывание Вадима в добровольческой белой армии. В ней органично его добровольчество во время Отечественной войны. В ней органична его способность так говорить правду, как только он умел говорить, и то же самое, очевидно, в устах другого человека звучало бы, может быть, совершенно невозможно. Вот это путь человека, который, наверное, мог бы стать героем большого романа о судьбе русского интеллигента. Я здесь не отделяю судьбу русского интеллигента от судьбы русского крестьянина, или все повязано в этой жизни, или рабочего, или кого-нибудь другого. Но он бы мог бы быть. И я, значит, часто думаю, сейчас говорят, что, может быть, во всяком случае, ходят такие слухи, что, наконец, роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго» будет напечатан. Уверяю вас, что жизнь такого человека, как Вадим Васильевич, могла бы служить основанием для многих и многих страниц прекрасного романа, который последующим поколениям очень многое бы рассказал, показал и многому бы научил нас. Вообще, облик этого человека в каком-то смысле, здесь говорил об этом Игорь Кваша, так сказать, с этой стороны, цепляя свое ощущение Вадима Швирубовича. Для Виталия Яковлевича и для Софьи Станиславны Пилявской это близкий человек, с которым они в течение жизни довольно часто могли разговаривать на равных. Но, думаю, у Игоря и у меня всегда было отношение к Вадиму Васильевичу, естественно, ученика к учителю, снизу вверх. И это, наверное, нам дает возможность говорить о нем как-то, ну что ли, легче. В том смысле, что мы не видели его слабостей. Я, во всяком случае. Я не видел его человеческих недостатков, которые, как в человеке, естественно, были в нем. Для меня это был совершенно такого рыцарского облика человек, из какого-то ордена такого, людей чести, совести. И что-то, как мне, так сказать, казалось, что-то еще, значит, от героя рыцаря из Ла-Манчи. Ну, это я уже сам собой, произнося разные монологи и диалоги с Вадимом Васильевичем, так для себя определял. Удивительный был человек. Позвонишь ему, и с некоторой натугой, потому что обременить боишься, скажешь, что вот, Вадим Васильевич, хотелось бы вас повидать, зайти к вам. И я очень любил этот дом, и сейчас люблю, и сейчас бываю в нем. Вот. Но тогда особенно этот дом освещался светом, который исходил от этого человека. И в ответ слышишь фразу: «Буду счастлив вас видеть». Понимаете, как построена фраза, как сказано: «Буду счастлив вас видеть». Это не воспитание просто, это не способность витиевато сказать, это «буду счастлив видеть вас. И вот приходишь. Вообще, тут много ведь, может быть, актеров или людей, которые достаточно представляют себе сферу творчества в любом случае. И они понимают, и мы все понимаем, что мы учимся у профессионалов. Сейчас вот на сцене мои учителя. Собственно, Светлана Пилявская и Виталий Яковлевич Виленкин. Художественному слову я учился у Дмитрия Журавлева и Елены Губанской. Ну и так далее. Можно продолжить этот список прекрасных имен. Но учителями нашей жизни являются все те, кто умеет слушать нас, читающих, говорящих, играющих, поющих. Умеют слушать на какой-то ноте, на звуке большой глубины, на намере высокого вкуса. И тогда соединение нас с такими людьми, а таких людей всегда очень мало, как вы понимаете, дает возможность нам возрастать, дает возможность нам в нашем деле, в нашем ремесле становиться, может быть, чуть выше, чем то, на что мы способны вообще. Вадим Васильевич был как раз вот именно таким слушателем. Ну, не говорю уж о том, что значит, читать ему было наслаждение. И страшно, с одной стороны, и наслаждение удивительное. Не говорю о том, что он мог иногда как-то удивительно повернуть твое представление о чем-нибудь. Например, вот однажды это было время, когда роман Булгакова «Мастер и Маргарита» всех нас закружил, что называется. Это было открытие, во-первых, потому что спустя столько лет роман появился, потом форма романа, блеск, которым написаны многие страницы и все такое. И вот сидим опять в доме у Шверубовичей, разговариваем о Михаиле Афанасьевиче Булгакове. И Вадим Васильевич вдруг говорит: «Лучшим романом у Булгакова я считаю «Белую гвардию». Это меня поразило. Я начал читать этот роман. И теперь понимаю, во всем случае, для меня, что действительно это лучшая книга у Булгакова, лучшая проза. Итак, я говорил о том, что, и заканчиваю уже разговор этот, о том, что такой слушатель, как Вадим Шверубович, такой артист необыкновенной высоты, человек, сохранивший свое свечение драгоценнейшего камня, несмотря на то, что, казалось бы, в лучах славы Василия Ивановича Качалова мог бы затеряться любой сильный и одаренный человек. Вадим Васильевич не затерялся, не только не затерялся, а составляет одно из удивительных человеческих вершин Московского художественного театра, который так богато наделен был талантами и гениальными талантами. Однажды в доме у Шверубовичей мне пришлось читать стихи Бориса Пастернака. Одно стихотворение, и повторяю, читаю только, естественно, сегодня, потому что это связано с именем Вадима, это читалось в его доме. Это дает возможность нам услышать его сегодня, которое Вадим Васильевич любил. Называется «На Страстной». Еще кругом ночная мгла, еще так рано в мире, что звездам в небе нет числа. и каждая, как день, светла. И если бы земля могла, она бы Пасху проспала, почтение псалтыри. Еще кругом ночная мгла, такая рань на свете, что площадь вечностью легла от перекрестка до угла, и до рассвета и тепла еще тысячелетие. Еще земля голым гола, и ей ночами не в чем раскачивать колокола и вторить с воли певчим. И со страстного четверга вплоть до страстной субботы вода буравит берега и вьет водовороты, и лес раздет и не покрыт, и на страстях Христовых, как строй молящихся, стоит толпой стволов сосновых. А в городе на небольшом пространстве, как на сходке, деревья смотрят нагишом церковные решетки, и взгляд их ужасом объят. Понятна их тревога, сады выходят из оград, колеблется земли уклад, они хоронят Бога. И видят свет у царских врат, и черный плат, и свечек ряд, заплаканные лица, и вдруг навстречу крестный ход выходит с плащаницей, и две березы у ворот должны посторониться. И шествие обходит двор по краю тротуара и вносит с улицы в притвор весну, весенний разговор и воздух с привкусом просфор и вешнего угара. И март разбрасывает снег на паперти толпе коллег, как будто вышел человек и вынул, и открыл ковчег, и все до нитки роздал. И пенье длится до зари, и, нарыдавшись вдосталь, доходят тише изнутри на пустыри под фонари псалтырь или апостол. Но в полночь смолкнут тварь и плоть, заслышав слух весенний, что только-только распогодь, смерть можно будет побороть усилием воскресенья.
Музыка играет так весело, бодро, и хочется жить. О, Боже мой, пройдет время, и мы уйдем навеки. Нас забудут, забудут наши лица, голоса, и сколько нас было. Но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас. Счастье и мир настанут на земле и помянут добрым словом тех, кто живет теперь. О, милые сестры, жизнь наша еще не кончена. Будем жить. Музыка играет так весело, радостно. И кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем. Если бы знать, если бы знать.
Ну вот, и все. Как будто бы все-таки мы провели этот вечер с Вадимом Васильевичем Швируповичем.